Сергей Баунд. Разрушители пророчеств. Книга первая. Беглецы. Пролог. Она еще раз проверила лежавшие перед ней предметы и убедилась, что все они долговечны. Тянуть дальше было нельзя, звуки битвы раздавались уже в лагере. Объединенное войско врагов рвалось к ее шатру. Женщина склонила голову к пергаменту. Копна черных тяжелых волос упала вниз, закрыв безупречно красивое белое лицо с необычно кроваво-красными губами. Даже сейчас, когда она сидела, было видно, что она гораздо выше обычных людей. Несмотря на высокий рост, все пропорции тела были абсолютно правильны. Словно это не живой человек, а статуя, высеченная из мрамора мастером, пытавшимся изобразить идеал. Иногда, когда она при особо сильных взрывах и криках снаружи отрывалась от письма, можно было увидеть ее глаза. Однако простым смертным лучше было не заглядывать в эти пронзительные черные колодцы. На их дне гнездилась смерть. Женщина прекратила писать, взяла пергамент и поднесла его к свече. Какое-то время она вглядывалась в то, что написала. Было непонятно, перечитывает она или просто разглядывает. Наконец, видимо, удовлетворившись увиденным, она положила пергамент к тем предметам, что уже лежали на черной коже, которой был обтянут походный столик. Стол был целиком выточен из бивня огромного животного, водящегося где-то далеко за морями. Потом взяла со стола нож из стекла, которое подземные огненные боги делают в своих подземельях, и, не задумываясь, полоснула по предплечью левой руки. Кровь сначала закапала, а потом тонкой струйкой потекла на стол. Женщина быстро подставила под струю странную вазу-кружку с двумя ручками, подождала, когда в сосуде наберется необходимое количество крови, потом произнесла заклинание и провела ладонью правой руки по ране. Кровь сразу остановилась, а порез затянулся. Через секунду от раны не осталось и следа. Женщина поднялась, пляшущие тени от нескольких свечей выросли и начали кривляться на стенках шатра. Она опять взяла ритуальный нож и повернулась к неосвещенному углу.
«Давайте их сюда!»
Красивым звучным голосом приказала она. Два омерзительных создания, гоблины из пещер запретных гор, подтащили к женщине сопротивлявшегося и выкрикивающего угрозы малыша-эльфа.
«Смелый мальчик!»
— равнодушно отметила колдунья.
«Вот ты и пригодился!»
Она схватила ребенка за длинные локоны и легко взрезала ему горло. Подставила под струю крови свою кружку и, немного набрав, оттолкнула переставшее биться тело. Следующей жертвой оказался ребенок-человек, маленькая девочка. Она плакала и просила не убивать ее, но это не остановило женщину. Процедура повторилась. Также жертвами колдуньи стали еще два ребенка. Рвущийся визжащий маленький орк и девочка-гном. После того, как кружка была наполнена, женщина вернулась к столу. Поочередно она лила смешавшуюся кровь из сосуда на разложенные на коже вещи и сразу выкрикивала заклинание. Сила заклятия была столь сильна, что окружающий мир на мгновение терял очертания. Стены становились размытыми, а предметы, политые кровью, на секунду вспыхивали ярким белым пламенем, не приносящим им вреда. Кровь мгновенно впитывалась, не оставляя никакого следа. Когда все четыре предмета, включая саму кружечку, получили свою порцию колдовства, женщина громко позвала еще кого-то. На этот раз это был не гоблин. В шатер ввалился запыленный окровавленный вагал в серебристом доспехе. При появлении огромного воина просторный шатер как будто уменьшился.
«Великая!»
— начал он.
«Надо срочно уходить! Мы не сможем их сдержать! Их слишком много, и с ними наши! Люди из нашего народа!»
«Замолчи, Голланд!»
Не стала слушать его так, кого он назвал великой.
«В этот раз мы никуда не уйдем! Мы будем биться до смерти!»
Как ни странно, было видно, что это известие обрадовало Голланда.
«Это будет лучшая битва в нашей жизни!» —
пророкотал он и спросил.
«Зачем ты звала меня, Великая?»
«Возьми вот это!»
Она подала ему кружку и обсидановый кинжал.
«Зачем мне это?»
— искренне удивился воин.
Не спрашивай ни о чем, просто возьми их и сохрани.
Хорошо, я сделаю это.
А теперь выйди и жди меня у шатра. Скоро мы вступим в битву.
Слушаюсь, Великая.
Он коротко поклонился и вышел. Оставшись одна, женщина занялась оставшимися двумя вещами. Сначала она взяла пергамент. Ни кровь, ни огонь ничего ему не сделали. Однако текст на нем был уже совсем не тот, что написала она. Те буквы впитались в тонкую кожу и исчезли, а вместо них проявились другие. Черноволосая красавица просто вложила пергамент в книгу с подшитыми другими такими же и поставила книгу на походную полку, рядом с другими толстыми фолиантами. После этого она взяла со столика красный, горящий тревожным светом крупный рубин и поднесла его ко рту. Женщина дохнула на камень, и тот в несколько секунд покрылся невзрачной глиняной оболочкой. Из глины торчала петля из простой тонкой кожи. Теперь на вид это был обычный оберег какого-нибудь воина. Она надела амулет на шею и огляделась.
«Ну, теперь можно и умереть», —
удовлетворенно сказала она и крикнула в темноту.
«Эй, вы! Подайте мой меч!»
Из темноты опять выскользнули два гоблина. Один из них держал обнаженный вагалский меч, величиной почти в его рост. Женщина забрала оружие, легко вскинула его на плечо и направилась к выходу. Уже откинув полог, она обернулась и приказала.
«Когда уйду, уберитесь тут. Тела уничтожьте, чтобы никто ни о чем не догадался».
Когда полог опустился, снаружи раздались громовые крики и боевой клич вагалов. Подданные приветствовали великую Зерги, идущую в последний бой. История первая. Трус. Маг и горец. Пергамент. Драка была в самом разгаре. Прибывшие к трактиру стражники сначала достали трубки и покурили. Пусть драчуны выпустят пар. Потом достали деревянные дубины, которые использовали в таких случаях, и взялись за дело. Они, не разбираясь, начали колотить березовыми крепкими палками по спинам и головам дерущихся. Один из драчунов, невысокий корявый парень с хитрыми бегающими глазами, сразу как только получил первый удар дубинкой по спине, остановился и, поняв, кто его ударил, мгновенно вернулся в толпу зрителей. Двое других, бугаи с бритыми налысо головами, краснолицые и толстогубые, сначала никак не отреагировали на колотивших их по необъятным спинам стражников. Они орали, размахивали кулаками величиной со среднего размера капустный кочан, но никак не могли достать крутившегося между них сухопарого парня, разорванный на груди рубахи. Тот же, успевая уворачиваться от страшных кулаков, сам успел разбить носы и губы обоим амбалам. Всем зевакам было ясно, что, попадя они хоть раз по парню, его размажет по стене. Поэтому, хотя здоровяки и были местными, а парень приезжим, все равно все зрители поддерживали его. После того, как хороший удар дубинкой по рукам толстопузого драчуна заставил того заорать, наконец и до них дошло, что пора остановиться.
«Все! Все!»
Замахали руками оба тяжеловоза и сразу привычно загнусили.
«Старшина, мы не виноваты!»
«Идите отсюда, бездельники!»
— прикрикнул тот и добавил крепкое словцо.
«Когда работать уже начнете? Целыми днями на торжище!»
Все знали, что гнев старшины притворный. Банда Хлыста, так звали парня, ускользнувшего первым, находится под личным покровительством этого служаки, платит ему мзду, а иногда и обделывает делишки по его наводке.
«А этого в холодную!»
скомандовал он, показывая на парня, хмуро глядевшего на представителей власти.
«Устроил тут черт знает что! У нас городок тихий! Мы такого не любим!»
Зеваки встретили смешками фарисейскую речь старшины, но под его грозным взглядом все стали расходиться, не подымая глаз. Никому не хотелось иметь врагом Выргула, старшины стражи городка Коровард. Он был злопамятен и, если сильно не взлюбит, мог легко довести дело до пыточной. Однако нашелся один, кого не смутил подозрительный взгляд Выргула. Пожилой крепкий мужчина, свисевшим на поясе мечом, выдвинулся из разбредавшейся толпы и спросил.
«Уважаемый, а за что парня в кутузку? Может, сначала надо было расспросить, как было дело?
Выргулов скинулся и хотел было осадить наглеца, но, взглянув на его одежду и поймав взгляд холодных серых глаз, сразу сменил тон. Спрашивающий был не здешний. Судя по богато украшенному оружию и походному плащу из дорогой ткани, человек непростой. Затыкать рот такому могло вылезти боком. Старшина быстро сориентировался в новой ситуации и ответил.
«Простите, сударь, мы именно это и хотим сделать. Или вы думаете, мы сразу без разбирательства кидаем человека за решетку? Нет, у нас город добропорядочный, и мы всегда поступаем по закону».
Услышав из уст старшины такие удивительные речи, расходившиеся зрители опять остановились, с любопытством рассматривая человека, осмелившегося поучать самого всемогущего Выргулу. Однако старшина одарил зевак таким яростным взглядом, что все тотчас вспомнили о неотложных делах, что ждут их где-то не здесь. Оставшись один в обществе незнакомца, он постарался сделать приветливое лицо. Это удалось с большим трудом, злоба душила старшину, чтобы в своей вотчине, где он был бог и царь, метать бисер перед каким-то приезжим. Но он был умен и понимал, что, не узнав чин незнакомца, начинать ссору глупо. Незнакомец мог оказаться каким-нибудь чином из управы, или того хуже, сумасбродом богачом.
«Вы довольны нашим городом?»
— выдавил он.
«Хороший городок, но вот есть шваль, которая такими вот делами портит все впечатление. Приходится вмешиваться нам, дабы всякие проходимцы не мешали достойным людям».
Речь прозвучала так, что было понятно. В городе достойны только двое — сам старшина и незнакомец.
«Прошу меня извинить. Дел много, надо идти. А вы, сударь, не подскажете, по каким делам в нашем городе?»
Выргула чувствовал себя неловко под этим взглядом. Все время, пока он говорил, незнакомец так и не спускал с него совершенно не смягчившихся холодных глаз.
«Так я пойду?»
Только сейчас тот ответил.
«Вы идите, а вот его...»
Мужчина, зажатый в руке перчаткой, показал на парня, которого держали двое стражников, ждущих в отдалении своего командира.
«Отпустите. Я все видел и под присягой могу подтвердить, что виноваты во всем те, кого вы сразу отпустили».
Он опять замолчал и, положив руку на рукоять меча, вопросительно глядел на старшину. Вопрос о своих делах он оставил без ответа. Выргула совсем разозлился и уже напрямую спросил.
«Сударь, представьтесь, пожалуйста, а то разговариваем, а как обращаться к друг другу не знаем».
В конце он все-таки попытался смягчить свой тон.
«Карат Славут, представитель короны. Еду с инспекцией по войсковому снабжению».
Выргула чуть не поперхнулся. «Как чувствовал», — подумал он. Слава богам, вовремя сообразил. «А эти на пристани, они что, спят там?» Разозлился он, вспомнив про своих людей, встречавших прибывающие по реке суда. «Представитель короны в городе, а я ни сном, ни духом. Надо бежать, предупредить свата на главных складах. Это явно по его душу». Старшина мгновенно забыл про парня, которому хотел задать трепку. Предварительно, конечно, вытряхнув все карманы за то, что устроил свару с его людьми. Он махнул стражником и громко приказал.
«Отпустите человека! Вот этот достойный гражданин ручается за него!»
Стражники недоуменно переглянулись. С каких это пор ручательство какого-то приезжего стало достаточным для Выргулы? Но переспрашивать не решились и отпустили задержанного.
«Где твои вещи?»
«В корчме. Вы же все видели, чего спрашиваете?»
Парень был на взводе. Казалось, он опять готов броситься в драку. Карат усмехнулся.
«Ты успокойся, я только спросил. Я не видел тебя с вещами, поскольку пришел позже, поэтому вопрос уместен. Раз остались в зале, давай вернемся туда. Если ты не против, посидим и поговорим. У меня к тебе дело. Я королевский инспектор».
«Какое может быть дело у высокородного господина к бродяге?»
«Не сомневайся, есть кое-что. А насчет родовитости, в наше время это легко поправимо. Пошли».
Увидев вошедших, хозяин корчмы, сам стоящий за дощатым прилавком, широко раскрыл глаза и обратился к парню.
«А я думал, ты уж в холодной. Как ты в Иргул тебя отпустил?»
Парень промолчал. За него ответил Славут.
«Ваш старшина — человек принципиальный. Как только узнал, что произошло на самом деле, сразу же отпустил молодого человека. Я думаю, стражники сейчас уже ловят тех, кто начал драку».
В голосе инспектора прозвучал едва слышный сарказм. Хозяин все понял и от души расхохотался.
«Ой, спасибо! Рассмешили!»
Рядом, опершись на прилавок, стоял подросток в заляпанном соусом фартуке. Отсутствующая улыбка того говорила, что он где-то далеко в своих мечтах. Хозяин толкнул его и показал на вошедших. Служак очнулся, поправил полотенце на плече и потрусил к гостям.
«Иди, забери свои вещи и пересаживайся ко мне».
Карат отстегнул меч, прислонил его к стене, присел и махнул официанту. Парень не стал возражать и прошел в дальний угол у самого выхода на кухню. Там хозяин усаживал гостей попроще. Столы здесь были без всякого покрытия, голые доски, а вместо стульев стояли грубые лавки. Взяв свое, парень вернулся к столу инспектора. Тот показал на стул напротив себя.
«Садись».
Вдруг он привстал. Что-то заинтересовало его.
«Разреши посмотреть».
Инспектор протянул руку. Парень на мгновение замялся, но потом решился и подал свое оружие. Во взгляде, которым он провожал саблю, светилась гордость.
«Ничего себе!»
Карат задумчиво разглядывал клинок.
«Редкий гость в наших краях. Сабли степняков. Но сделано гномами. Отличный клинок».
Он задвинул саблю обратно в ножны и передал парню.
«Откуда она у тебя?»
Однако он тут же отменил свой вопрос.
«Подожди, ничего не говори. Давай лучше сначала выпьем и перекусим, а потом уже и поговорим. И давай все-таки познакомимся, а то я даже имени твоего не знаю. Как зовут меня, ты слышал?»
«Соболь. Зовите меня Соболь».
Карат вскинул удивленные глаза.
«Но это ведь... это же не имя. Как мне помнится, так зовут ценного зверька из северных лесов. Это прозвище?»
«Теперь меня зовут только так. Я забыл свое имя. Я его недостоин».
«Ладно. Соболь так Соболь. Не хочешь говорить, значит, есть почему».
В это время служка уже убирал то, что на столе стояло до этого. Перестелил скатерть и расставлял чашки с закусками. Инспектор заметил, что парень непроизвольно сглотнул слюну, разглядывая блюдо. «Голодный», — сообразил он. К столу подошел сам круглолицый хозяин. С загадочным выражением он развернул полотенце, которым прикрывал большую бутылку.
«Для дорогих гостей!»
Он торжественно оставил на стол штоф из зеленого толстого стекла.
«Грамонт, самый юг. Последний привоз был 3 года назад. Только у меня осталось».
Инспектор взял бутылку и осмотрел смоляную печать на пробке. Улыбнулся и покачал головой.
«Ну, хозяин, удивил. Точно грамонтское. Давно не пил такого. Спасибо».
«Что-нибудь еще?»
Склонился тот. После того, как он узнал, кто его гость, подобострастная улыбка не сходила с его лица.
«Нет пока. Я все заказал».
«Хорошо. Если что-то понадобится, я всегда здесь. Вам открыть?»
Хозяин показал на бутылку.
«Не надо. С этим я пока сам справляюсь».
Как только он ушел, Карат отломил печать. С усилием, так что на руках вздулись мышцы, выдернул пробку и разлил вино по бокалам. Он взял свой, подождал, когда парень тоже поднял бокал и предложил.
«Ну, Соболь, за знакомство!»
Оба выпили. Инспектор неторопливо и смакуя, Соболь быстро большими глотками.
«Давай, ешь! Я уже перекусил немного до этого, так что почти сыт».
Дважды приглашать не пришлось. Парень сразу навалился на нарезанное на доске холодное отварное мясо, по-деревенски, он насыпал соль прямо на доску, макал туда куски мяса и сходу отправлял в рот.
«Не торопись. Сейчас обещали зажарить баранью ногу. Оставь место для нее.